Программа 2017.
Добрый вечер. Программа 2017. И мы ее ведущие с начала года Оксана Пашина и я, Виталий Дымарский.
Здравствуйте.
Мы сегодня воссоединились в московской студии, куда пригласили любимого мною, во всяком случае, Андрея Борисовича Зубова.
Андрей Борисович, спасибо, давно
не виделись, и с удовольствием сегодня поговорим. Есть о чем, между прочим. Есть о чем. Плюс 7985-970-45-45 это вы с нами, уважаемые слушатели, разговариваете с помощью смс, как и при помощи аккаунта «Вызван» на Твиттере. Как-то говорят, второе игрок, третье Z, да?
Да.
«Вызван», да?
Да.
И это, значит, каналы вашего общения с нашей студией. А мы сегодня как-то очень сложно назвали программу, да, какое будущее мы ищем в прошлом.
Красиво, как, по-моему. Так,
или какое будущее мы ищем в прошлом.
Завернули.
Это да, это
да?
Серьезно.
Вот так вот завернули. Андрей Борисович, тем не менее, вот первый вопрос я вам хотел такой провокационный задать. Вы историк. Ну, там вот Оксана журналист, я журналист тоже с таким историческим уклоном, я бы сказал, да. Мы должны вроде радоваться тому, что общество в последнее время заболело историей, да. Очень много действительно разговоров вокруг истории. История постоянно так или иначе присутствует в общественных дискуссиях. Но не слишком ли она заболела? Не тяжелая ли это болезнь? Может ли общество жить, постоянно оборачиваясь назад? Оно, мне кажется, сейчас больше смотрит назад, и общество, и власть, чем вперед.
Вы знаете, Виталий Новович, я хочу сказать, что мы, историки, давно уже считаем вас членом корпорации. Так
ну,
что
хорошо, да,
не
спасибо.
Надо ускользать.
Спасибо.
Вот, теперь по существу вопроса. Вы понимаете, тогда, когда очень долго человека чего-то лишают, насущного и важного, он потом этому начинает уделять, может быть, повышенный болезненный интерес. Но этот повышенный болезненный интерес, это в данном случае хорошая вещь, потому что это компенсация и наполнение опустевшего сосуда важным каким-то напитком. В данном случае нас очень долго лишали настоящей правдивой истории. Я вот, будучи не только историком, там, теоретиком, который пишет, но и историком, который преподает и читает лекции, я убеждаюсь, насколько люди плохо знают историю. На самом деле, в какой-нибудь Болгарии, я еще в советское время, находил среди простых людей намного лучшее знание истории своей страны, чем в нашей стране, среди интеллигентных людей. Огромные провалы. Поэтому вот то, что сейчас мы видим, это попытка заполнения вакуума. Попытка, может быть, построить мифы. Потому что история, конечно, очень соблазняет, и многие простые люди считают, что в сущности, из истории можно лепить все что угодно. И поэтому попытка построить мифы национального величия, национальной громадности, вообще чуть ли не сказать, что там древние греки были прямые предки истинных славян. Всякая чушь бывает. Но на самом деле под всем этим здоровое желание ответить на вопрос, который в свое время, вот помните, Лев Николаевич Толстой говорит, мне все время напоминает, что бой часов – это вопрос «Кто ты, что ты? Кто ты, что ты?» Вот вопрос, попытка ответить на этот вопрос. Так что, мне кажется, это повышенный интерес. Пусть он творит иногда химеры и даже жуткие для профессионалов какие-то формы. Это все равно хорошо. Я очень...
Ну, хорошо, хорошо даже те варианты истории, те исторические мифы, которые нам спускают сверху для в целях там, политических, пропагандистских и так далее.
Это как раз тот случай, когда человеку, который просит воды, жаждущий человек подносит какую-то гадость вместо воды. Он-то жаждет искренне, но его питают всякой вредной для него жидкостью. Вот то же самое происходит и здесь. Люди хотят правды исторической, а им преподносят мифы, как в советское время. В советское время, как раз, псевдоистории-то было полно. Все эти Павлики Морозовы и 28 памфиловцев, не к ночи быть помянутыми. Это же все было. Понимаете? И люди, как раз, хотят вместо этого понять, что было на самом деле. И в той же Второй мировой войне, и в революции. революции, которые столетия исполняются, и более ранних эпох, и более поздних эпох. А им официально вот с легкой руки Мединского подносится всякая гадость. Вот это печально, но люди жаждут искренне. Поэтому наша задача профессионалов и вашего замечательного журнала «Дилетант» – это давать правду, рассказывать правду так, чтобы люди ее смогли понять. Потому что есть научные работы, в которых все написано честно, правдиво, но простой человек читать никогда не будет. Там сплошные ссылки на источники, там все очень сложно, там описание там, источников, архивов. А вот надо уметь это донести до людей. В этом смысле популярный исторический журнал, я думаю, это одно из важных средств насыщения этого, этой жажды.
Мы сейчас будем друг другу...
Ну, понятно, делать, понятно.
Да, ваш
Акуджава ведь это и предлагал нам когда-то.
Да-да-да, говорить друг другу комплименты, да.
Ну, я хочу спросить, скажем, по следам последних событий, но если мы говорим о том, чтобы доносить доступно, да, исторические факты какие-то люди. Вот, например, фильм «Алексей учитель Матильда».
Да.
Почему вокруг него вот весь этот кошмар сейчас развивается? Где там правда? Где там клевета? Где там ущемление чувств верующих? Почему вообще заварился вот этот весь адский котел?
И там чего больше? Именно проблем исторических чисто или религиозных?
Ну, я могу сказать откровенно, что я этот фильм не смотрел.
И его еще никто не смотрел.
Я его не смотрел, поэтому я ничего не могу сказать. Но по сути говоря, вот то, что говорят против этого фильма, еще его не посмотрев, это говорит только о том, что у нас продолжает действовать презумпция не исторической правды, а презумпция идеологии. Потому что сам по себе факт того, что великий тогда князь и цесаревич, наследник Николай Александрович имел роман с Матильдой Ксишинской, собственно, никто в этом не сомневается. Нет. Более того, вы понимаете, я изучаю переписку, скажем, его мамы и папы, Александра Третьего и Марии Федоровны, я знаю, какая у них была головная боль, этот роман. Как они друг другу писали вообще, что делает там Коля, ужас какой. Там написали не на русском языке, поэтому Коля называли другим именем, но по сути это так дали. Ну, как, так же, как мы все, когда, понимаете, наш сын или дочь имеет какой-то роман, мы всегда переживаем, не наделает ли он глупости. Они что делали то же самое. Так что это была обычная, нормальная человеческая история. И там, да, Николай II вел себя не как там святой, который, не знаю, от чрева матери никогда не пил молока и не вкушал мяса. Конечно, он был не таков и до конца своих дней. Вот. Но он был нормальным человеком. В этой истории он нормальный человек. И Матильда, конечно, одна из самых удивительных авантюристок. Она же успела... простите за грубое слово, переспать там с несколькими великими князьями. И да, это официально. Да. А слухи-то ходят о большем количестве. Вот. С твоими, как раз, никто и не сомневается. То есть, она абсолютно, понимаете, вот, она была увлечена именно этим. Она одних женщин, вот, не знаю, Оксана может не согласиться, увлекает одно мужчину, других другое. Их, ее увлекал титул, видимо. Понимаете, ее это совершенно сводило с ума. Но это интересный факт. Почему бы не сделать фильм? Какие чувства верующих? Чувства верующих могут быть оскорблены, как и чувства любого другого человека, только одним – ложью. Вот если ты лжешь, если ты понимаешь человека, который вообще никогда не касался пальцем женщины, показываешь развратником и блудником, это, конечно, оскорбит чувства всех. Но если ты показываешь историческую правду, ну, а те моменты, которые нам неизвестны, которые нельзя было тогда подсмотреть, потому что там то, что сейчас ставят в спальне политических действий, или тогда еще не умели ставить. Вот. И мы не знали, как это все это происходило. То, что это домысливает режиссер, ну и слава богу, пусть все домысливают. Это и есть право на художественный вымысел.
Андрей Иванович, еще один вопрос, связанный тоже с последними событиями, и с Православной Церковью, да, и с РПЦ. Ну, это неприлично говорить и спрашивать, да, но мое представление, по-моему, я думаю, что вы человек верующий.
Это видимо, правда. Да? Да. Перед вами я исповедую свою веру.
Да нет, дело не в этом. Да? Вот да. Вы, как человек верующий, как вы воспринимаете, ну, например, вот передачу собора
Исаакия. А теперь ведь и Самсония.
Достоевский уже передали, Исаакиевский, до этого много что передали, да, еще, видимо, будут передавать. С одной стороны, восстанавливается историческая справедливость, да, после 70 лет там, того, как гнобили церковь и так далее. С другой стороны, вот видите, как и музейное сообщество, да, в обществе это вызывает, как значит, принято говорить, неоднозначную реакцию.
Конечно.
Да? Ваше отношение?
Вы знаете, еще когда я был во всех структурах вот, руководящих церкви, я много раз говорил нынешнему патриарху, что церковь просто потому, что это восстановление справедливости, должна поднять вопрос о том, что необходимо восстановить права собственности ну, всех людей, попранных большевиками. Понимаете, если у кого-то отобрали дом, у кого-то отобрали землю, у кого церковной общины отобрали церковь, а у мусульманской там мечеть, а у еврейской синагогу, то надо поставить вопрос о том, чтобы всем вернуть все, что можно, или компенсировать, если нельзя вернуть в натуральном виде. Кто, как не церковь, должна позаботиться о том, что были осуществлены нарушенные основные заповеди Моисеева, и там «не укради», «не пожелай имущества ближнего своего» и так далее. Но, к сожалению, официальная церковь была глуха к этому, и была настроена ухо было только на одно – взять свое. Да и не только свое. Понимаете, в той же Восточной Пруссии, которая сейчас называется Калининградской областью, заодно прихватили и бывшие лютеранские церкви. Не вернули их лютеранам. Или, скажем, там, тем общинам, которые были, сейчас остались в Германии их потомки. А взяли себе. Понимаете, то есть... К сожалению, церковь, с одной стороны, говорит о том, что у нее исконное право на церковное имущество, что очень трудно в этом сомневаться, потому что, разумеется, собор должен быть местом молитвы. А с другой стороны, она забывает естественное право человека на восстановление прав собственности. И вот в этом неправда. Если бы церковь была первым закоперщиком восстановления прав собственности всех прав собственности, и частных лиц, и иммигрантов, и тех, кто живет здесь, и других религиозных сообществ.
Вы думаете, практически возможен такой передел?
Я думаю, что, понимаете, ну мы же с вами все знаем историю Центральной Европы. Надо ведь делать не передел. Надо сказать, что те, кто хотят восстановить права собственности, смогут это доказать архивными материалами, имеют на это право. Понимаете, тогда и церковь будет иметь право, и какой-нибудь там простой сельский обыватель, которого скулачили предков, и какой-нибудь аристократ, предки которого покинули Россию. Понимаете, вот это... Тогда бы церковь была всеми уважаема, и никто бы не сказал ничего про Исаакиевский собор. Его бы не по-советски бы отдали в 49-летнее аренду. А его вернули в собственность церкви, если он действительно был собственной церкви. Но он не был, да, он не был. Но многие церкви были... Здесь же опять же сложный вопрос. До революции уже не была...
Церковь не была...
Да, да. Но до революции была собственность на отдельных общин. Община строила храм, это была собственность общины церковной. Или частного человека, если была домовая церковь. Никакого собственности там синода, ну, кроме нескольких соборов, не было. Поэтому то, что сейчас построено опять властные вертикали в церкви, и вся собственность в конечном счете контролируется патриархом, это тоже, в общем, советское ноу-хау. Поэтому был допущен целый ряд ошибок, которые в итоге прорвались нарывом или именно вот такой знаковой вещи, как в передаче Исаакиевского собора. Понимаете? Потому что, по сути говоря, конечно, в Исаакиевском соборе должна быть церковь, а не музей. Но это очевидно. Но, как и вовсюду, мы же с вами знаем, и в Италии, и в Испании, церковь там, какой-нибудь Равенне, все эти церкви, это церковь, где служат, да. Но одновременно это музей, там режим охраны, ну, там предполагается и богослужение.
И туристы.
Конечно.
Там Нотр-Дам какой-нибудь, да, там смешно.
Естественно. Да, туда там напряженнейшее богослужение, там да. Молитва тернового венка Господня, когда люди действительно на коленях со слезами молятся, но потом кончается богослужение, туда входит масса верующих. Понимаете, вот что-то подобное, но церковь должна была сама сказать о правде для всего общества. Она этого не сделала и не делает. И вот для меня это очень большое огорчение. Я думаю, это и есть причина, почему вот так получилось с Исаакиевским собором. Люди возмущены не столько передачей собора как такового, сколько фактом нечестности, лжи, двурушничества и закулисных действий, понимаете, за спинами людей. за спинами граждан. Это очень по-советски. Это очень не по-человечески.
Угу. У меня тогда еще вопрос про адмирала Колчака и мемориальную доску. О, тут на днях опять ее облили черной краской.
Ее же там было даже решение, что ее надо снимать.
Надо снять, да. Но пока не сняли, потому что ждут, пока обжалуют решение суда. Все это разбирательство еще продолжается. Там была потрясающая вот эта формулировка.
Безобразная совершенно формулировка суда.
Да, да, что там безупречная репутация должна быть.
Да, что безупречная репутация. Кто главное судит об этом? О безупречной репутации исторического деятеля, да? Нынешние вот эти вот судьи.
Современные суды, да.
Вы знаете, это очень-очень странно, потому что в том же Петербурге, да и по всей нашей России, стоит бесчисленное количество статуй Ленина, бесчисленное количество статуй какого-нибудь Сергея Мироновича Кирова, Феликса Муджи Дзержинского. Их безупречная сатанинская репутация, понимаете? Люди, которые по уши в крови миллионов уничтоженных людей. И тем не менее, их статуи стоят, и пойди тронь. Да еще добавляют им товарища Сталина и Ивана Грозного. А тут человек действительно, в общем, во многом, конечно, исторической замечательная русская личность, он вот так вот, такое терпит поношение. Я думаю, здесь причина, вы знаете, Оксана, в том, что в такой межеумочности нашего положения. У нас же вот до последнего времени не было принято ни одной декларации, которая бы заявляла, что вот то, что произошло 100 лет назад, большевистская революция, это преступление, это ошибка русского народа. Большевики совершили тягчайшие преступления. Этого ничего сказано не было. Наоборот, Сталина называют выдающимся менеджером, а Ленина там умалчивает. И вот поэтому, собственно, не расставлено, кто герой, а кто преступник. Вот в этом вся проблема. Понимаете, мы вот буквально сегодня, партия Народной Свободы, Парнас, мы приняли такую декларацию. Это первая такая декларация в истории послекоммунистической России. Первая. До этого не сделал никто. И надо сказать, что такую декларацию не приняла ни одна из бывших республик Союза, кроме прибалтийских трех государств, которые, естественно, отмежевались от советского прошлого. А больше никто не хочет отмежевываться. И поэтому, фактически, мы живем в старой коммунистической ментальности. Когда Ленин – это нормально, когда какой-нибудь Атарбеков, кстати говоря, Московский городской суд находится на улице Атарбекова, Атарбеков убил одного из моих свояков, лично шашкой зарубил. Понимаете, я должен ходить в городской суд по делам, по этой улице с этим именем, страшного человека. Вот. А Колчак, Маннергейм – это неприемлемые фигуры. Николай II, вы вспомните ведь, сейчас уже все забыли, в Москве ведь поставили статую Николаю II еще в первые годы после конца коммунистического режима, ее же взорвали. Поэтому этого не приемлет. А вот Ленин их терпит. Поэтому борьба с этим советским сознанием. А если есть советское сознание, значит, и будет диктатура. Потому что если люди готовы на Ленина и Сталина, они готовы на диктатора, они готовы лгать, они готовы подчиняться. Поэтому, на самом деле, это очень серьезные вещи. Далеко выходит за пределы истории.
Послушайте, получается, все довести до абсурда. Если мы объявляем коммунистический режим преступным, то наше все нынешнее руководство, наследники и бывшие члены КПСС должны сказать, да, мы преступники, мы были членами преступной партии, спасибо, все, мы уходим, до свидания. Понятно же, очевидно, что никто этого не сделает, и этого не будет никогда.
Вы понимаете, Оксана, вот именно речь даже не столько о преступной партии, сколько о преступном руководстве партии. Понимаете, в партии было там 18 миллионов человек, большинство из них вступали просто, чтобы занимать какой-то пост, что-то делать. Никто их не осуждает. Даже после конца нацистского режима рядовых членов Национал-социалистической партии Германии, в общем, никто не репрессировал, они оставались. Аж чиновники на своих местах. Репрессировали руководство с какого-то уровня. Денацификация предполагала это. Разумеется, они сами не уйдут. Но поверьте, что и нацисты бы сами бы не ушли. Но мы видим, что когда в руководстве страны 80% это офицеры и генералы КГБ, то до хорошего это не доводит. Поэтому, конечно, что-то надо делать. Вот то, что мы не сделали в частности и этого, в частности, это иллюстрация, это не главное, но мы ее и ее не провели. А в Польше ее, вы знаете, провели, в Чехии ее провели, причем в Польше провели очень интересно. В Польше ведь иллюстрацию провели не в том смысле, что если ты был там членом тайной полиции, то ты не можешь занимать политические посты, а то, что ты должен заявить, что ты был членом тайной полиции или был стукачом.
А если тебя разоблачают,
если
тогда...
тебя выберут после этого, то тогда все нормально. Люди знают, кого выбирают. А вот если ты скрыл, то тогда, да, 20 лет без права политической деятельности. Но в Чехии не так. Вот. У нас вроде бы Путин ничего не скрывает. Он откровенно говорит, что он был там подполковником КГБ. Его люди выбирают. Ну вот, поэтому, вот видите, у нас люстрация не сработала.
Так вообще, вот смотрите, вот нам пишет Таня. Она, ну, смысл я такой. Владимир, что вы нам рассказываете? Нам так нравится, и мы так хоть будем жить. Ну, грубо, смотрите. И, может быть, народ и не требует правды, но он любит так. Вы нам скажите, как правильно, а мы это будем защищать. Понимаете? Вот вам это...
Ну, я могу Тане сказать одно, что я...
И это, вы знаете, имеет право только правитель, значит.
Нет, ну, вот это уже простите. Он каждый гражданин, а уж тем более профессиональный историк, имеет право говорить вообще, свобода слова все-таки существует, и имеет право говорить историческую правду, тем более, если он профессионал. Вы можете не хотеть слышать, что вы больны смертельной болезнью. Это ваше право. Но врач должен вам сказать, что вы тяжело больны, вам надо лечиться. А если он вам этого не скажет, скажет, да вы совершенно здоровы, вы помрете через месяц, он совершит профессиональный. В общем, ошибку, если не преступление. Поэтому мы говорим, а уж ваше дело, принимать лекарство или не принимать.
Андрей Ильич, а вот ваши ощущения, смотрите, столетие, да, в этом году.
Да.
Чем не повод, ну, если не окончательный, может быть, все точки над «и» расставить над 17-м годом тем, да, то хотя бы приблизиться, да, к этому. Но такое впечатление, что, нельзя, Васильевич, пока, что скорее мы пока уходим от окончательных оценок, и как-то все вот висит в воздухе, и вроде как не знаем, что сказать. То ли это было хорошо, то ли плохо. То ли все, то ли либералы виноваты в феврале, да, и, да, то ли, значит, и коммунистам не надо было там в октябре, да. В общем, какое-то такое межумочность, как вы говорите.
Ну, да, дорогая Александра, вы понимаете, во-первых, вот мы это, слава богу, сегодня как раз сказали. Партия Народной Свободы это сказала. Я считаю, что это исторически важнейший документ. Вот он принят, его можно посмотреть. Смотреть на сайте. Вот. Но почему это не делается, скажем, на уровне власти? Это по очень простой причине. Даже формально, юридически, мы являемся продолжателем Советского Союза. То есть во всех документах Министерства иностранных дел повсюду говорится, что Российская Федерация продолжатель СССР. Если продолжатель СССР, как мы можем отвергать 17-й год? Потому что СССР возник, ну, СФСР, из нее СССР, СФСР возникла в 17-м году. Значит, революция вроде бы это момент нашего рождения, бёрзды. А с другой стороны, это революция. Это революция, и перед ней последовала пятилетняя гражданская война. Нынешняя власть больше всего на свете боится революции. Она их называет цветными, но неважно, цветные, черно-белые, они все ужасные, понимаете? Вот, поэтому хвалить революцию невозможно. Вот ты вроде бы и родился, и это хорошо, а родился так, что это плохо. Вот отсюда и возникает нынешняя странная позиция власти. И не ругать возникновение советского государства, потому что...
Потому что прародители.
Да, офицеры-то, простите, КГБ кто были? Они сами, их отцы, их деды. В конце концов, у Владимира Владимировича поваром ленинским в Горках был дедушка. Вот. Как это ругать? Ругать это невозможно. Я подозреваю, что папа назвал Владимира Владимировича именно по имени того, кого кормил дедушка. Вот. Как только по имени того, кого кормил дедушка, да. Вот. А с другой стороны, как их ругать? Невозможно. А с другой стороны, от революции надо отмежеваться. В этом смысле Российская империя это хорошо, она стабильная, спокойная. А революция, которая свергла и ввергла страну в ужас, это плохо. И вот между этими двумя вещами несовместимыми они и мучаются. На самом деле выход очень простой. Все, что унижало человека, лишало его имущества, жизни, достоинства, это плохо. Если революция делала это безусловно плохо. Этого нельзя делать снова. Но тогда надо, к сожалению, сказать, что да, наши деды могли ошибаться, сделав такой выбор. Ну, что же делать? приходится так говорить иногда.
Ну, вы же видели, да, вот относительно недавняя, да, такая дискуссия, когда, помните, молодой человек, я не помню откуда, откуда-то из Сибири, да, когда он сказал, что нашел.
Да, Денис Колгодин, да, это мой хороший знакомый, я отлично его помню и знаю. Да, но он из Оста нашел, нашли-то многие.
Ну, да.
Он сделал замечательную вещь, ужасную, но замечательную. Он пришел в местное отделение милиции и сказал, произошло убийство.
Это, да, вот, это так надо поступать, вы считаете?
Конечно. Да? Надо называть вещи своими
именами. То есть преступление должно быть названо
да.
и наказано.
Обратите внимание, что у нас, обычно говорят, был репрессирован, в лучшем случае расстрелян. Намного важно сказать, произошло убийство, уже это незаконное лишение жизни. И чем? И он все это выявил.
Новости.
20.17. Программа 2017.
Мы продолжаем программу 2017. Оксана Пашина, Виталий Дымарский. Мы сегодня ее ведущие. И напоминаю, что в гостях у нас историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, еще раз приветствую в нашей студии. У нас такое красивое название нашей программы. Какое будущее мы ищем в прошлом. Но мы первую часть программы, мы скорее в прошлом искали то, что нам не нужно брать в будущее. Да? А не то, что нужно брать. Итак, вообще говоря об истории в современном обществе, в современной России.
Да, я просто хотела вдогонку нашему предыдущему разговору про Дениса Карагодина. В итоге же он нашел до родственников, уже потомков этого человека, который репрессировал его предков, примирился с ними. Да, хорошо. Убили, да, зацелили. Но, тем не менее, он с ними как-то примирился. А кто-то не примирился. И все равно до сих пор это острая достаточно тема.
Вы знаете, я поскольку знаю эту тему, я знаю очень хорошо. Я могу сказать, что произошло следующее. Он действительно нашел людей, там, трех палачей, двух мужчин и одну женщину, которые убили вместе с его прадедом еще, по-моему, где-то два десятка человек в один день вот в Томске на Кыштачной горе. И внучка одного из убийц, он назвал их имена, написала ему. Он сказал, что я не знал, я знал, что дед работал в органах, но никогда не знал, что он был палачом. И я, в общем, глубоко осуждаю это его деятельности, ну и что-то типа того, что прошу у вас прощения. Mm-hmm. И он ее, конечно, простил, и говорит, что вообще вы никакого отношения не имеете к своему деду. Преступление совершил ваш дед, а не вы. То есть это был такой очень благородный диалог. Это не примирение с преступлением. А я бы сказал, восстановление нормальных отношений потомков преступников и потомков совершивших преступление. Но не примирение с преступлением. Примирение с преступлением не произошло. И задача Каргодина показать, что этот палач действовал, естественно, не по своему почину, а что над ним был начальник, над начальником был другой начальник, так дойти до Сталина и Берии. Угу. Потому что еще в 1938 году уже Берия.
И так мы опять приходим
года,
к тому, что никто не виноват, а во всем виноват Сталин. Тогда мы приходим
как
к какому?
Никто не виноват.
А этим всем приказывали, этому приказывали, это начальник, этому этот, а в итоге
это,
всем...
Это все исполнители.
Да?
Но здесь есть нюанс, дорогие друзья. Этот нюанс, слава богу, был решен уже на Нюрнбергском трибунале и в процессе денацификации. Поэтому никому не заставляли под страхом смерти идти в НКВД. Таких случаев не было. Понимаете, вот идти в атаку заставляли по страхам смерти, а идти в НКВД – это был добровольный акт. Хочешь иди, хочешь не иди. Я помню, как мой отец, сам адмирал, говорил мне, никогда не имей отношения к КГБ, к органам, никогда не иди в них работать. И поэтому люди шли добровольно. Они добровольно шли, и они делали, конечно, по приказу вещи, которые они бы никогда не делали, если бы не пошли в эти органы работать. Поэтому они несут ответственность за свой изначальный выбор. И за то, что они, когда поняли, что они могут стать палачами, под разными предлогами, любыми, пусть даже опасными для собственной судьбы, не отказались убивать других людей. Могли сказать, что они больны, что у них там нога болит, рука болит. Они пошли на это. И поэтому они преступники. Они исполнители приказа, они добровольные соучастники преступления. В этом все и дело.
Андрей Иванович, а вот если сейчас вот все-таки наше общество в конечном итоге приступит к выявлению, да, всех преступников, всех преступлений, не приведет ли это к еще большей агрессии? Я один пример. Знаете, на меня произвело впечатление. Я позапрошлом году впервые был в Норильске. И вот там местные власти, кто-то из руководства городского, мне сказал такую вещь, которая мне показалась довольно любопытной с точки зрения понимания ситуации. Они говорят, мы не хотим там, что такое прошлое Норильск, мы знаем, да? Мы не хотим особенно, говорит, об этом говорить, потому что сейчас в городе живут потомки и сидельцев, и охранников. Говорит, зачем в эту городскую среду, зачем привносить старые расколы? Это можно сказать и в масштабах всего общества.
Разумеется.
Понимаете, да? Вот надо или не надо?
Разумеется, надо. Но при этом надо подчеркнуть, еще раз повторить, что потомки убийц не ответственны за дела своих предков. Мы выявляем, и, кстати, мемориал же недавно опубликовал список вот этих палачей.
10 тысяч палачей.
Да, по-моему, нам 40 тысяч.
40 тысяч. 40
тысяч, если не изменить.
Да.
Страшная цифра. Понимаете, он это опубликовал. Я считаю, что он сделал это совершенно правильно. Потому что жизнь каждого человека бесценна. Нельзя сказать, что убили и забыли. И вытерли ноги. Понимаете, как происходит там с этими оставшимися в живых, пусть даже старыми надсмотрщиками, кого-нибудь там Освенцим, Дахау, и все равно, их старые, их там не будут расстреливать, тем более в Европе не смертной казни, но они должны предстать перед судом. Они должны получить приговор. Это нравственная необходимость. Не мог человек. Знаете, я недавно посетил Майданок. Я ходил по этим улочкам между бараками, сел на фотографии, как молодые, довольные, жирные эсэсовцы и, естественно, эсэсовки из женских бараков ели колбасу, пили шнапс, и тут же травили в газовых камерах людей, и тут же их сжигали в печах. Забудем и будем все дружить снова. Это же невозможно. Это аморально. Это должно быть известно. Но понятно, что потомки могут иметь две реакции. Или ту, какую имела внучка палача, который убил прадеда Каргодина, сказать, что я понимаю, что мой дед совершил ошибку, это преступление, я очень сожалею, я бы так никогда не поступил. Вот она, например, так ему написала. Или сказать, что правильно сделал мой дед. Если он сказал правильно, то он соучастник преступления. Даже как есть какой-нибудь внук эсэсца, сказал, правильно, что он евреев гнобил, и я бы еще больше гнобил. В Германии он сел бы на 4 года после этого, и все. Понимаете? Поэтому я думаю, что эти руководители Норильска не правы. Надо не только назвать имена, но надо по-настоящему компенсировать, а уж как это надо думать, власти компенсировать вот эту трагедию. То есть потомки жертв должны получить компенсацию за труд и смерть своих предков. Ничто, как в Германии, компенсирует потомкам, если они остались, погибших евреев, соответственно, их гибель. Вот. Это нравственная обязанность. Она, кстати, очищает не столько обогащает потомков жертв, сколько очищает потомков палачей. Это абсолютно необходимо. Вот. Так что мне кажется, что мы к этому обязательно должны прийти. Без этого мы России не построим. Без этого будет все равно сумасшедший дом.
То есть освободиться от этого.
Абсолютно. Оно освободиться не путем забвения, а путем правильного очищения и изменения ума в отношении того, что было.
Вот читаю, что нам пишет. Вот Юра из Санкт-Петербурга, я не могу не зачитать. Мы просто супер, а не народ. Реализованная, сбывшаяся мечта чекиста. Ну что, действительно мы такой народ?
Страшно это сказать. Понимаете, Юра, к сожалению, поставил диагноз. Но исцелиться можно. И вот, собственно говоря, вся моя деятельность как историка, да и как политика, теперь же могу сказать, в этой партии «Народная свобода», это вся попытка помочь исцелению от этого недуга. Потому что, конечно, что Россия будет жить дальше, как сбывшаяся мечта чекиста, честно говоря, я думаю, даже потомки чекистов этого не хотят.
Это интересно спросить.
Действительно. Давайте я
хотят или нет.
Вы знаете, кого надо в следующий раз пригласить в студию?
Если придут, знаете, как это. Да. А вот здесь, знаете, какой-то еще я одно хотел. Сейчас не найду, наверное.
Давайте пока я прочитаю от Ильи из Москвы. Мне кажется, что нынешний режим слишком боится лишиться советского сознания.
Это я и сказал тоже.
Мыслим, да, в одном направлении. Так как не понимает, как другим сознанием управлять. проявлять. Признание преступности большевистского движения произойдет только через два поколения, когда социум изживет все крупицы советского уклада.
Так проще, да?
Вот, вы знаете, вот я должен разочаровать Илью. Опять же, являясь преподавателем, по-моему, мы с вами вместе преподавали когда-то в МГИМО, мы эти вещи знаем, дети и внуки воспроизводят менталитет семьи. Поэтому, если это не изжить, то это не изживется с собой никогда. Так же, как самой без помощи друга трудно забеременеть, так же невозможно, понимаете ли, и изжить определенный комплекс, если его не изжить сознательно, волевым действием, само собой ничего не рассосется. Мне не хочется опять возвращаться к тем же образам. Но известно, что там тоже ничего само не рассосется.
Исцелиться нельзя, впереди только гибель. Да? Вот здесь, видите, какие у нас уже пессимистический взгляд на будущее.
Это неправильно. Это неправильно. Я думаю, что если мы говорим о вопросах нравственных, в вопросах физической медицины, я не специалист, но в вопросах нравственных всегда есть возможность исцеления. И для этого исцеления есть очень простой метод. Это изменение сознания. То, что греки ничего называют словом метаноия, изменение ума. Вот нет, ну, по крайней мере, это ясный путь. Понимаете, если мы на определенные события посмотрим с более нормальной, нравственной, человеческой точки зрения, а если тем более мы на государственном уровне примем решение в этом направлении, как их приняли после войны в Германии, как их приняли в Восточной, в Центральной Европе, в той же Польше, в той же Чехии, вот тогда начнется процесс нравственного и гражданского восстановления общества.
Слушайте, но ждать моральной чистоты и морального какого-то просветления от власти, от политиков вообще, это дело тяжелое. Да, политика, как мы знаем, вещь достаточно циничная, и ждать уж прямо такой нравственности, чистоты, это вряд ли приходится. Но должен быть какой-то институт, какая-то сила в обществе. Я так понимаю, что в обычном, в нормальном обществе должна быть эта церковь. Да, которая должна была носителем вот этой, да, нравственности. У нас что-то почему-то
знаете,
не получается.
Знаете, Леонидович, я в этом так смысле скажу, что должна бы быть,
да
не является. Причем, к сожалению, не только у нас. Посмотрите, даже там протестантская церковь там в 19 веке в Германии, она абсолютно служила кайзеру. К сожалению...
Ну и Ватикан,
да, естественно. Да, или Ватикану, или Ватикан сам. Вот. Поэтому рассчитывать на какие-то институты, да, вера, на мой взгляд, я верующий человек, как вы уже раскрыли мои карты. Для меня, конечно, вера в Бога – это огромная моральная, для меня лично, сила устоять в правде. Понимаете? То есть, я всегда в тяжелый момент вспоминаю вот эту абсолютную, что есть абсолютная правда, есть абсолютная красота, есть абсолютное достоинство. И пытаюсь ему следовать. Разумеется, рассчитывать на политиков сложно, но здесь важно очень общество. Если в обществе будут подниматься и верующих, и среди неверующих, и среди христиан и нехристиан, будут подниматься вот эти чувства жажды правды, то я думаю, политики на самом деле очень чуткие твари. Я сам отчасти политик, поэтому говорю об этом с полной откровенностью. Они всегда понимают, каков запрос общества. Сейчас запрос общества на Сталина. И поэтому политики плывут в этом направлении.
А это запрос общества? Или это власть сформировала этот запрос у общества? Или общество сформировало этот запрос к власти?
Это непростой вопрос. Дело в том,
здесь
что...
Здесь курица в яйцо, да?
Да, это непростой вопрос. Но если говорить очень коротко, то вот главная беда Ельцина, а он все-таки был умный человек, и он это понял. У него в президентском марафоне, прямо, скажу уже, естественно, после отставки, он прямо написал, или продиктовал Юмашу, я там не знаю, как они работали, но слова-то его... что огромная ошибка, чтобы не объявили преемство с докоммунистической Россией, не объявили преступным советское государство. Конечно, тогда, вот в 1991 году, это было сложно сделать, у нас были обязательства международные, ООН, то есть...
Да, сам бывший чем международный.
Да, но вот он к 2000 году, 2001 году, он понял, что это был правильный путь России. Потому что, если бы это сделали, люди постепенно перестроились. А что было сделано в Центральной Европе? Там не только был объявлен преступным коммунистический период, но там была компенсация изнасилована собственность. То есть то, что... Ведь коммунисты, в первую очередь, даже не убийцы, а коммунисты, в первую очередь, коммунизаторы собственные. Отобрали у людей всю собственность. И вот эту собственность вернули, так или иначе. И люди простые поняли, да, действительно, без коммунистов-то лучше собственность возвращают. И поэтому во всей Центральной Европе утвердилось, в общем-то, негативное восприятие коммунистического прошлого. А у нас-то не произошло. Собственность схватали, кто сумел, кто был ближе к власти. И из-за этого у людей однозначное воспоминание, когда никто ничего не имел, хотя, на самом деле, конечно, номенклатура все имела, было лучше, чем сейчас, когда одни имеют все, а другие ничего. Поэтому то, что у нас не было совершено вот этой системной декоммунизации, которая была в Центральной Европе, не было совершено в 90-е годы, а ее и не мог совершить, скорее всего, Ельцин, потому что, как вы верно заметили, он сам был коммунистом и советским человеком, то вот из-за этого мы и мучаемся. Но надо начинать. Надо начинать. Понимаете, если мы этого не сделаем, то мы будем вечно находиться в этом, как мы уже с вами оба использовали этот термин, в межеумочном состоянии.
Марат из Москвы прислал вопрос на сайт. Авторитаризм, пишет Марат, самый популярный и востребованный российским обществом вид режима. В чем причина столь слабого восприятия либерально-демократических идей в российском обществе?
Очень просто, Марат. По двум причинам. Первая причина, что никакого опыта нет. До революции практически все время авторитарный режим абсолютно монархии. После Октябрьского переворота авторитарный, даже тоталитарный режим большевиков. После 10 лет, там, 15 лет такого, опять же, вот колебаний Ельцина и раннего Путина с 4-го года, в общем-то, явный переход к новому авторитарному режиму. Люди просто другого не знают. А второй очень важный момент – это то, что при авторитарном режиме жить проще. При демократическом режиме ты сам отвечаешь за свою судьбу и, в общем, за судьбу своей страны. Да, а при авторитарном ты ни в чем не виноват. Ты можешь спокойно заниматься личной жизнью, а если тебе плохо, виноват правитель, как там над Брежневым все смеялись. Вот. И жизнь себе спокойно припевает, что требовать от власти льгот, денег, там, чего-то еще.
Если тебя делают выбор, они...
Конечно, конечно, выбор, конечно. Да, кого нам дадут в кандидаты на выборах, спрашивает человек. Кого нам Кремль даст в кандидаты на выборах? Стыдно. Да ты сам ставишь кандидатом на выборах. Но люди этого, к этому не готовы. Вот это тоже очень важный момент. Это очень тяжело переломить. Понимаете, в той же Прибалтике, в той же Польше, Чехии был период несколько десятилетий демократии. Люди это помнили, хотели к этому вернуться. И вернулись. А у нас такой период был очень короткий, неполный. Да еще и вытравили из памяти все это намного сильнее, чем там. И очень тяжело. Но задача наша с вами, дорогие друзья, историков, журналистов, помочь людям понять, что хорошо и что плохо. Помочь. Они сами поймут. Но мы должны им просто чуть-чуть помочь в этом.
Ну да. Ну здесь вот, ну не буду фамилии, ладно, называть. Здесь просто там, депутаты, видишь, которые ходят с портретом своего деда, но не ходят с портретом жены деда, который сидит. Ну,
видишь, я знаю, все понятно. Да, да. Все понятно. Все понятно. Знаем мы этого депутата. Спрашивали мы его. Он говорит, да, мне дед намного ближе, чем моя бабка. Он не прямо это сказал. То есть, сидевшая бабка, ну, понятно, о ком идет речь. Я думаю, догадались слушатели.
Ну, это уже так было.
Да. Но стыдно. Понимаете, я вспоминаю старого сына, он же умер, но еще он был жив, старик совсем, сын Бормана. Естественно, страшного нацистского преступника. Сын стал священником. Стал священником католическим. Да, у него были сложности. Он даже, говорят, был гомосексуалистом. И его там поймали на этом. Но он хотел быть хорошим. Ну, вот, все было перекорежено у него. Вот. И его как-то спросили журналисты. Слушайте, как вы относитесь к вашему отцу? Вы знаете, говорит, я за него молюсь. Вот я молюсь. Я думаю, ну, священник, да, христианин, я думаю, что это самый правильный ответ. Ты не отрекаешься от него как отца, но ты знаешь, что он великий преступник. Но как сын ты его жалеешь, ты за него молишься, молишься. Но при этом ты его не оправдываешь ни на йоту. Ты не ходишь с его портретом. Вот это очень важно.
Да, сложно, Андрей Борисович.
Сколько лет, с вами уже не мальчики, мы знаем, правда, что жизнь, да, вообще непроста.
Это правда. Иллюстрация, компенсация, принципиальный символический жест. Это очищает.
Правильно, да. Правильно. Абсолютно.
Дмитрий пишет, а может быть мы просто недостойны демократии? А это что-то, что нужно заслужить?
Ну, так тоже себя нельзя.
Я думаю, что, во-первых, если Дмитрий так пишет, он уже достоин. Он уже достоин. Вот. И, во-вторых, понимаете, как говорится, счастье свое ты обретешь в борьбе. Надо бороться за демократию, надо строить ее. Понимаете, не бояться ее строить. И тогда она и придет. Понимаю. А если мы все будем говорить, что мы недостойны, ну и будут нас грабить до последней нитки люди, кто считает, что недостойны того, чтобы вынимать все из наших карманов.
Так, ну что нам еще сказать? Что у нас здесь? Компенсации жертвам царского режима нужны? Ну все, уже пошли люди уже думать о компенсациях. Понимаете, вы пообещали Андрею Борисовичу компенсацию. Теперь все хотят.
Все ну хотят что делать? Ну компенсация действительно, куда же деваться-то? Куда же деваться?
Это очень тяжелый случай.
Это тяжелый случай, конечно.
Что такое компенсация?
Разумеется.
Хотя я знаю, что люди высоконравственные, я даже сказал, просто из иммигрантов, я вот там был, когда во работал во Франции, был там просто в дружеских отношениях там, с одним из Голицыных, их много в Голицыных сегодня.
Да.
Он мне говорил, что говорит, вот там веземый, да,
да.
Он говорит,
малый
если веземый. Мне говорит, отдадут, я не возьму. Говорит, ну хочу, чтобы мне предложили.
Правильно. Ну а с другой стороны, я бы даже сказал,
мне что это сейчас не надо.
Если бы он взял при этом государство бы сказал, что это будет, да, это будет твоя собственность, но ты должен там 4 дня в неделю как музей использовать, за это будем давать деньги на поддержание усадьбы, вот как это делается с английскими замками, а что там плохого? Пока это будет более ухоженно, чем если это находится в Министерстве культуры у известных товарищей во власти.
Ну да. Ну, надо сказать, что, насколько я знаю, по петербургскому, в частности, опыту, да, вот в связи с Исаакием возникла еще дискуссия по поводу того, как РПЦ содержит те здания, которые им передали.
Ужасно.
Ужасно, да. Самоки говорят, что ужасно.
Ужасно. Вы понимаете, ну, как всегда, когда есть большое количество объектов, есть всякое. Некоторые церкви, тонкие, художественно образованные священники, реставрируют хорошо. Как правило, это абсолютно некультурные, художественные, необразованные люди, которые, там, скажем, вместо традиционных зеленых или серых полов ставят золото, сбивают, особенно достается храмам классицизма, потому что считают, что это не русский стиль, да, Европа, там всякие там ионические капители, все это сбивается и делается, это как там Владимирский собор во Успенском Владимире, понимаете? То есть это уродует храм просто, уродует. Это на самом деле большая проблема. Не так давно было как раз патриархии заседание, где Синод вместе с архитекторами обсуждал это. Это выросло в национальную проблему. Потому что загублено довольно много хороших храмов. Просто загублено. Они испорчены так, что их восстановить очень тяжело.
Испорчены вот с художественной.
С художественной точки зрения. С художественной точки зрения. Да, понимаете, то есть, конечно, есть люди, которые плохо содержат, там, канализацию не проводят.
Ну, да.
проводят
но это тоже важно.
Это тоже важно. Но это как раз чаще делают, потому что нет абсолютно представления о том, что это памятник архитектуры.
Сантехника у нас есть.
Да, сантехника у нас есть. И удобно, понимаете, священнику бегать не в кусты.
С художником.
Да, а вот что касается того, что вот так, говорит, лучше, все это древнее, все это по-русски. Еще такой безумный русский национализм очень часто, когда вот там отштамповать, как в 17 веке, это хорошо, а как в 18-м, это уже предательство интересов Родины, понимаете. И это получается. На Соловках вообще безумная вещь. На Соловках практически нет памяти, кроме небольшого государственного музея, нет памяти жертв репрессий. Соловки это одно, это, в общем, наш Освенцим, в некотором смысле, да, или наш Дахау, да. Наш Майданок. А на нем все, вот да, Соловки, вот монастырь, вот здесь спасались в 16 веке, в 17-м, и мы спасаемся. А что там было в другое время, об этом предпочитают не говорить.
Ну что, невеселая у нас сегодня беседа, с одной стороны. С другой стороны, я слышал голос Андрея Борисовича, какой-то такой исторический оптимизм, я бы сказал, да?
Вы знаете, Виталий Наумович, я действительно, годы идут, я сидею, но я продолжаю верить в то, что наш народ это зло преодолеет. Для этого я и действую, для этого я и живу, и пишу, и другого смысла своей жизни просто не вижу.
Программа 2017, встретимся через неделю, и опять будем говорить о нашем обществе.
Опять о грустном.
Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
2017. Реклама.